Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. Выпуск новостей представит Мария Салычева.
Радио Свобода. Новости.
В начале о главных новостях часа. Глава МАГАТЭ обнародовал свой доклад об иранской ядерной программе. В Гальском районе Абхазии убиты 4 мирных жителя. В Багдаде совершены массовые убийства. Обнаружены тела 23 мужчин и подростков. Глава МАГАТЭ Мухаммед Эль-Барадей представил на заседании в Вене доклад об иранской ядерной программе. В нем говорится, что Иран возобновил работы по обогащению урана в нарушении требований международного сообщества. США и Евросоюз выступили в Вене заявлениями, в которых говорится, что Иран должен прекратить ядерные разработки, в ином случае вопрос будет решать Совет Безопасности ООН. Иран со своей стороны пригрозил США болезненными последствиями в случае введения санкций против Тегерана. Кроме того, как сообщает Рейтер, один из иранских дипломатов заявил в Вене, что Тегеран может изменить политику в области экспорта нефти. По всей Индии ужесточены меры безопасности после вчерашних взрывов в Варанаси, унесших жизни по меньшей мере 20 человек. Десятки были ранены. Усиленные полицейские патрули охраняют все святые для индуистов места. Во вторник в Варанаси один взрыв произошел в индуистском храме, два других на вокзале, говорит министр внутренних дел Индии Шиврай Патил.
Нам рассказали, что взрывное устройство находилось в скороварке. Это была аммиачная селитра и часовой механизм. В храме Санкат-Мачан проходила свадебная церемония, собралось много людей.
Это был министр внутренних дел. Позднее в Варанаси были найдены еще несколько бомб. Пока никто не взял на себя ответственности за взрывы, но полиция считает, что это теракты. Варанаси – один из старейших городов мира, главная святыня индуистов. В городе всегда много паломников и туристов. В разных районах Багдада обнаружены тела 23 мужчин и подростков со следами насильственной смерти. По данным американских военных, тела 18 погибших были найдены в брошенном микроавтобусе на западе Багдада. Согласно некоторым сообщениям, у всех убитых связаны руки и завязаны глаза. Некоторые из них были застрелены, другие повешены. Затем в восточной части города полиция обнаружила тела еще 5 убитых мужчин. Мотивы убийств пока не ясны. В Багдаде же при взрыве бомбы, заложенной на пути следования кортежа министров внутренних дел, погиб один человек. Сам министр в кортеже отсутствовал. Министр обороны США Дональд Рамсфельд отвергает утверждение, что в Ираке началась гражданская война.
Я не верю, что в Ираке идет гражданская война. Потенциальная возможность для нее, однако, всегда была здесь. Репрессивный режим Саддама Хусейна, чтобы сохранить целостность страны, отправил в могилу сотни тысяч иракцев. Государство объединяло своих граждан, опираясь не на конституцию, не на то, что зафиксировано на бумаге, не на уважение граждан к их религиозным различиям, а на грубую силу и жестокость. Такого в Ираке больше нет.
Сказал глава Пентагона. В Чечне с начала года убиты 25 мирных жителей, еще 28 человек похищены. По информации правозащитного центра «Мемориал», это приблизительные данные, так как нет информации о ситуации в большинстве районов республики. В Гальском районе Абхазии в среду неизвестные застрелили 4 мирных жителей, в том числе ребенка. Еще один человек получил ранение, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
По данным из Сухуми, трое граждан Абхазии утром в среду пришли в дом своих знакомых в грузинском селе Саберио и попросили хозяина дома по фамилии Бадзагуа продать им быка, сославшись на то, что один из них намерен справить свадьбу. Хозяин и гости легко договорились о цене, сделка была совершена, покупатели уехали на двух машинах. Вместе с ними уехал старший сын Базагуа и 6-летний ребенок. Однако по дороге из Саберио в Гали неизвестные открыли по автомашине огонь из автоматов. Трое абхазцев и 6-летний грузинский ребенок скончались на месте, пока ни одно диверсионное формирование, действующее в Абхазии, не взяло на себя ответственность за совершение теракта. В МВД Абхазии склонны считать, что теракт совершила одна из грузинских вооруженных формирований, действующих на территории Гальского района. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Пакистане правительственные войска подвергли артиллерийскому обстрелу предполагаемой позиции боевиков в провинции Северный Варзиристан в районе афганской границы. Удары были нанесены вскоре после того, как во вторник вечером в засаду попал член местной администрации. Он не пострадал. Убит один из его телохранителей. Ответным огнем застрелено 4 нападавших.
Радио Свобода. Новости.
В Пскове на центральной площади постовые ГИБДД в Международный женский день останавливали всех женщин-водителей.
Праздничная акция стартовала на площади Победы. Сотрудники дорожно-постовой службы, одетые в парадную форму, останавливали автомобили, за рулем которых находились представительницы прекрасного пола, и дарили им цветы. Акция продолжалась около 2 часов. Праздничный порыв сотрудников псковских дорожных служб стал возможен благодаря участию одной из страховых компаний. Между тем, слухи о том, что на площади Победы проходит какой-то рейд по автовладельцам, заставили многих дам за рулем изменить свой маршрут и объехать это место. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак рассказал на пресс-конференции в Вашингтоне о переговорах госсекретаря Кондолизы Райс с главой МИД России Сергеем Лавровым. Комментируя призывы ряда американских политиков исключить Россию из «Большой восьмерки» и бойкотировать саммит организации в Петербурге, Маккормак заявил.
У нас есть некоторая обеспокоенность насчет направления развития демократии в России в связи с рядом событий в этой сфере. Мы уже публично заявляли об этом, обсуждали это и в частном порядке. Президент Буш поднимал эти вопросы в беседе с президентом Путиным. Госсекретарь Райс говорил об этом с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. И мы будем продолжать обсуждать эти проблемы с российскими руководителями. По нашему мнению, изоляция России не будет способствовать продвижению к демократии, ее стабильности и процветанию.
Сказал представитель Госдепартамента США. В Пекине задержаны и вывезены из города около 400 человек из числа недовольных, съехавшихся в столицу по случаю открытия сессии парламента КНР, Всекитайского собрания народных представителей. Об этом сообщила правозащитная организация «Международная амнистия».
Это был выпуск «Последних известий». Его представила Мария Салычева. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Положение женщин в современном мире. Кандидаты в президенты Белоруссии, несмотря на праздник 8 марта, продолжают активную предвыборную кампанию. Российские таможенники рапортуют об успешной борьбе с контрабандой цветов. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сегодня в России и других странах отмечается Международный женский день. В преддверии праздника международные организации и социологические службы представили свои исследования на тему «Женщины в изменяющемся мире». Рассказывает мой коллега, корреспондент Радио Свобода в Москве Михаил Соленков.
Каково положение женщин в мире, как соблюдаются их права, российские и международные организации следят постоянно. Координатор программы Организации Объединенных Наций по народонаселению Лидия Бардакова видит тенденции к улучшению, но в то же время подчеркивает, что и проблем немало.
Прогресс в последнее время в мире был значительно ощутимый, и особенно за последний год. Примером этого может быть избрание президентом Либерии женщины Эллен Джонсон Сирлиф. В Германии, вам всем известно, Ангела Меркель была избрана первой женщиной-канцлером страны. В Чили граждане этой страны также избрали первой женщиной-президентом Мишель Башеле. Это действительно значительные успехи. Но еще многое предстоит и сделать, потому что если взять всемирную картину, то на сегодняшний день только 16% женщин вовлечены в работу законодательной системы. И Россия в этом случае и не исключение, потому что в России женщины недостаточно еще вовлечены в процесс принятия решений. Это говорит о том, что России, так же, как и всему миру, еще много предстоит сделать на пути повышения роли женщины в обществе.
Основными показателями положения женщин в мире, по словам экспертов, являются женское здоровье, продолжительность жизни, проблемы равноправия между полами и представительство женщин в органах власти, там, где принимаются решения. Лидия Бардакова считает, что равенство мужчин и женщин – один из факторов женского здоровья.
Всемирный саммит прошлого года, где собрались лидеры всех государств мира, как раз вопрос гендерного равенства или роли женщины был одним из основополагающих среди таких важных вопросов, как борьба с терроризмом и борьба с бедностью. И, естественно, гендерное гендерное равенство. Одно из основополагающих также для улучшения репродуктивного здоровья женщины. Если мы говорим «женщина-мать», то и у нее должно быть прежде всего стабильное и хорошее репродуктивное здоровье.
Анатолий Вишневский, директор Центра демографии и экологии человека, обращает внимание на наметившиеся в последние годы негативные тенденции, связанные со здоровьем и продолжительностью жизни женщин.
У нас очень неблагоприятная ситуация со смертностью, и тенденции тоже не слишком благоприятны. Причем в смертности женщин есть такая тенденция, что если она получит развитие, то у нас может сократиться разрыв продолжительности жизни женщин и мужчин. И здесь вносят вклад специфические женские причины. Но, может быть, более опасный, больший вклад вносят те причины, которые позволяют говорить о маскулинизации женской смертности. То есть женская смертность приобретает некоторые черты мужской, повышается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и особенно от внешних причин. Резко выросло число курящих женщин, и резко выросло число пьющих женщин, и это и влияет тоже. То есть вот это такая тревожная тенденция. Женщины как бы перенимают некоторые образцы поведения мужчин и в смысле смертности движутся вот в том направлении, которого, конечно, не хотелось бы, чтобы двигались ни женщины, ни мужчины.
О том, что сегодня делает государство для улучшения положения российских женщин, на заседании круглого стола в Москве рассказала эксперт Министерства здравоохранения и социального развития России Татьяна Мельникова. По ее словам, законодатели очень плодотворно работают в этом направлении.
Мелкие детали мы подправили. Некоторые законодательства мы улучшили. Изменили какие-то вопросы социальной поддержки женщин. В части улучшения пособий. Но большого такого глобального прорыва в части вопросов гендерного равенства сегодня у нас пока нет. Нам нечем отрапортовать глобально. Хотя, как говорю, чиновник, могу сказать, что гендерное равенство мы продвигаем во все программы, во все проекты, которые правительство реализует, хотя мы это открыто гендерными позициями не называем.
Присутствовавший на заседании круглого стола председатель Ассоциации имиджмейкеров Виктор Шепель поздравил всех женщин с праздником и рассказал об их роли в современном мире.
Мужчины давно догадываются об этой роли миссионерской женщины, и поэтому уже первые пиаровские попытки мужчин были, откровенно говоря, некорректными по отношению к женщине. Они пытались в своих мифологических представлениях дать обоснование происхождения женщины как производное от мужского начала. Ну, вспомните вариант «от ребра Адама». Милые женщины, это неправда. Женщина выполняет деторождаемую функцию, обеспечивает продолжение рода человеческого. Но скажите, пожалуйста, что может быть еще величественней, чем этой функции? Я хочу еще раз, милые женщины, поблагодарить вас искренне за то, что вы есть, за то, что вы будете. Я буду очень рад, если вы примете во внимание наши скромные мужские пожелания.
Опросы Всероссийского центра исследования общественного мнения показывают, что подавляющее число россиян 8 марта признают праздничным днем. Подробности в интервью нашей радиостанции рассказала сотрудник ВЦИОМа Раиса Бараш.
Согласно данным, полученным по результатам опросов, подавляющее число россиян считают, что день 8 марта – это национальный праздник. Среди мужчин таковых 83%, среди женщин – 91%. Самый распространенный подарок, который собираются россияне преподнести своим женщинам на 8 марта – это цветы. Затем идут сувениры, открытки и парфюмерия, косметика и бижутерия. Большая часть россиян праздник 8 марта собирается провести дома за праздничным столом или пойти в гости.
Аналогичный опрос провел и социологический центр Юрия Левады, только с меньшим числом вопросов. Слово социологу Ирине Палиловой.
8 марта или женский день приносит позитивные эмоции как самим женщинам, так и мужчинам. 86% от общего числа опрошенных ответили, что 8 марта их радует. Как показывают данные опроса, каждый мужчина планирует в общей сложности поздравить семерых женщин. Также в канун праздника Левада-центр задал опрос о том, в какой из сфер жизни женщины более способны, чем мужчины. И основные сферы, в которых, по мнению и мужчин, и женщин, может реализовать свои способности женщина наилучшим образом, это воспитание детей и домашнее хозяйство.
Ирина, а что про подарки?
Мы вопрос этот задавали довольно долго и регулярно, и пришли к такому выводу, что из года в год практически не меняется список тех, тех подарков, которые как собираются дарить мужчины, собираются получить женщины. То есть такой основной набор цветы, духи, конфеты, он не изменился и долгое уже время продолжает оставаться в таком вот составе.
Такие результаты получили социологи в преддверии Международного женского дня. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Сейчас в программе «Время свободы» заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей представил на заседании в Вене доклад об иранской ядерной программе. В нем говорится, что Иран возобновил работы по обогащению урана в нарушении требований международного сообщества. По всей Индии ужесточены меры безопасности после вчерашних взрывов в Варанаси, унесших жизни по меньшей мере 20 человек. В Чечне с начала года были убиты 25 мирных жителей, еще 28 похищены. Это информация правозащитного центра «Мемориал». В Гальском районе Абхазии неизвестные застрелили 4 мирных жителей, в том числе 7-летнюю девочку. Еще один человек получил ранение. В разных районах Багдада обнаружены тела 23 мужчин и подростков со следами насильственной смерти. Причина этих убийств неизвестна. В Иркутской области в горах недалеко от озера Байкал в результате схода лавины погибли 2 сноубордиста, граждане Швейцарии и Франции. Учителя Грузии провели акции протеста с требованием увеличения зарплаты и улучшения условий медицинского страхования. В Пекине задержаны и вывезены из города около 400 человек, которые протестовали против нынешней политики китайского руководства в день открытия сессии парламента КНР Всекитайского собрания народных представителей. Вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20:00 по московскому времени в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Главные темы сегодня. Совет управляющих МАГАТЭ ведет дебаты по иранской ядерной программе, как Соединенные Штаты и Россия представляют себе пути выхода из кризиса. Год после смерти Аслана Масхадова. Какие изменения произошли с той поры в Северокавказском сопротивлении? И доклад Государственного департамента США о гражданских свободах в разных странах мира, какой видится из Вашингтона ситуация с соблюдением прав человека в России. Напомню, все эти темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20:00 по московскому времени, сразу после новостей. Ну а сейчас рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Андрей Бабицкий, который подготовил обзор публикации в международной печати. Андрей, здравствуйте. Давайте начнем с российских тем.
Здравствуйте, Андрей. Сэр Родерик Лайн, посол Великобритании в России в период с 2000 по 2004 годы. Автор статьи, опубликованной в немецкой Süddeutsche Zeitung. Тема как раз сегодня приобрела особую актуальность. Статья озаглавлена «Россия должна стать членом Евросоюза». Пока еще очень трудно представить Российскую Федерацию членом ЕС. Россия является неповоротливым колоссом не только в силу своей громадной территории, она еще очень далека от того, чтобы в течение короткого времени завершить реформы, необходимые ей для соответствия критериям ЕС. Русские — это бесспорно европейцы, утверждает автор, но вместе с тем указывают на некоторые черты национального характера, вызывающие у него опасения. «Разве русские неизвестны своим национализмом?» — спрашивает он. «Не это ли настоящие ксенофобы, которые не готовы сесть за один стол с народами, которые они не уважают? Трудно вообразить, что русские появятся в Брюсселе в роли просителей и будут умолять принять их в ЕС. Среди старшего поколения россиян уязвленная национальная гордость вовсе не такая уж и редкость». Однако эти тенденции не являются типично русскими. В других странах, членах ЕС, тоже встречается национализм, геополитические перемены, крах Варшавского договора и возвращение независимости прибалтийским государствам. Хотя и можно было предугадать, но все же они предъявили чрезмерные требования к приспособляемости россиян. К этому следует добавить смену централизованного планового хозяйства рыночной экономикой. Поэтому нечего удивляться, что перемены в России идут недостаточно гладко. Однако, несмотря на все проблемы с введением демократии в России, автор считает, что уже можно вести речь о демократической стране, которая рано или поздно окажется членом Евросоюза. Европа должна отказаться от окаменевших концепций. Так заканчивает свою статью бывший посол Великобритании в России.
Андрей, сегодня праздник женский день, но это международный день. Интересно, есть ли публикации на эту тему в международной прессе?
Итальянская Република рассказывает о социологическом опросе, который должен был выявить, как изменилась итальянская женщина за последние 10 лет. Статья называется «Переоценка ценностей от детей к благополучию». В шкале ценностей самых молодых и элитарных женщин на первом месте находится работа, достойная зарплата и стремление порадовать себя в свободное время, в частности, путешествовать. Одновременно растет и число женщин, в основном молодых и представительниц элиты, испытывающих потребность в общении с друзьями и пытающихся выкроить время для самих себя, чтобы отдохнуть и устроить все каникулы. Но доминирующей тенденцией, похоже, является самореализация в различных областях.
И, Андрей, у вас осталось время еще на одну тему. Прошу вас.
Еще одна статья из той же газеты о том, какая опасность угрожает одному из самых красивых городов Европы. Итак, извержение Везувия произошло 4000 лет назад в районе Неаполя. На несколько столетий эта зона оказалась необитаемой. Если Везувий вновь проснется и начнется такое же разрушительное извержение, то областной центр кампании будет прямо уничтожен. Вначале были лишь слухи, но теперь есть прямые доказательства. Неаполю грозит серьезная опасность.
Спасибо, Андрей. Напомню, что сегодняшний обзор публикаций в международной печати подготовил и представил в прямом эфире «Радио Свобода» мой коллега Андрей Бабицкий. Московское время 16:20. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». 8 марта, несмотря на государственный праздник, кандидаты в президенты Белоруссии продолжают довольно активную агитационную кампанию. Лидер Объединенных демократических сил Александр Милинкевич проводит встречи с избирателями Минска. Председатель Белорусской социал-демократической партии Александр Козулин находится с визитом в Германии, а доверенные лица Сергея Гайдукевича и Александра Лукашенко распространяют поздравительные открытки женщинам по случаю праздника. Рассказывает наш корреспондент белорусской столицы Игорь Корней.
Относительную паузу в избирательном марафоне 8 марта сделали председатель Либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич и президент страны Александр Лукашенко. 8 марта должно быть посвящено заботе о наших любимых женщинах, сказал Сергей Гайдукевич. По его словам, в праздничные дни члены штаба активно распространяли поздравительные открытки к 8 марта, подписанные Гайдукевичем. В штабе Александра Лукашенко основные мероприятия запланированы на 9 марта, а сегодня активисты отдыхают в семьях. А вот некоторым членам штаба демократических кандидатов придется провести выходной не в кругу семьи, а за решеткой. Накануне к 15 суткам административного ареста приговорен судом Могилева Владимир Шанцев, доверенное лицо единого кандидата в президенты от демократических сил Александра Милинкевича. Шанцев признан виновным в организации несанкционированного собрания на площадке у диагностического центра недалеко от Могилевского горосполкома. Лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, также участвовавший во встрече с избирателями, оштрафован на 50 базовых величин в эквиваленте $750. Как сообщил Лебедько, никакого несанкционированного митинга не было. Первоначально планировалось, что встреча с избирателями состоится в Могилевском государственном университете. Однако в последний момент городские власти отказали в предоставлении помещения. Претензии абсурдные. Я думаю, есть просто приказ, по которому люди и действуют. Потому что абсурдно привязывать к нам организацию какого-то митинга. Это все равно, если бы уши дохлого осла пришивать лошади. Мы не нарушили ни одной запятой, ни одной статьи избирательного кодекса.
Ни одной коски, ни одного артикула выборчего кодекса.
Несмотря на многочисленные препоны, у Александра Милинкевича сегодня запланированы две встречи с избирателями Минска. Лидер Белорусской социал-демократической партии Александр Козулин продолжает визит в Германию, сообщила его пресс-секретарь Нина Шедловская. Штаб политика, по ее словам, работает в плановом режиме, а доверенные лица Козулина разъехались по регионам для встреч с избирателями. Накануне кандидат в президенты от Объединенных демократических сил Александр Милинкевич предложил всем кандидатам президенты пройти психиатрическое освидетельствование. В свете последних событий, когда один кандидат с высокой трибуны называет другого дебилом, пришло время выяснить клиническую картину происходящего, считает Милинкевич. Во время работы Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко не стеснялся в характеристиках своих оппонентов. Особенно досталось главному нарушителю спокойствия Александру Козулину. По мнению Милинкевича, страной должен руководить адекватный, уравновешенный человек, на слова и дела которого не будут влиять смена сезонов, колебания температуры воздуха и атмосферного давления. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Московское время 16:24. В эфире Радио Свобода. Как изменилась жизнь людей в России после 91-го года? Эту тему обсуждали томичи вместе с экспертом Московского центра Карнеги Николаем Петровым и корреспондентами Всемирной службы BBC. Аналогичные дебаты, но на некоторые другие темы проводились в Петербурге и Москве, и запись этих обсуждений будет показана весной в эфире BBC. С подробностями наш корреспондент Томский Мелани Бачина.
Что вы ели сегодня на завтрак? Этот вопрос задан экспертам в начале дебатов только лишь для того, чтобы проверить микрофоны и немного расслабиться. Впереди серьезный разговор. Все немного нервничают. О том, как изменилась жизнь в России после 91-го года, в Томске рассуждают Николай Петров из Московского центра Карнеги, томские бизнесмены, правозащитники, политики, студенты, творческая интеллигенция. Три разные темы для дебатов – три российских города. В Петербурге разговор шел о демократии и внутренней политике страны. В Томске речь об экономике и реформах последних лет. В Москве будет обсуждаться внешняя политика России. Условие для участников дебатов одно – владение английским языком. Насколько объективной будет картина, насколько те, кто сегодня в России могут говорить свободно по-английски, отражают мнение большинства? Бриджит Кендалл, дипломатический корреспондент BBC в России, говорит, сомнения есть.
И поскольку я раньше работала корреспондентом BBC в Москве 5 лет на английском языке, я прекрасно это понимаю, что если только говорить с людьми, которые знают английский язык в России, получишь совсем другое впечатление. Нужно ли нам это делать частично переводом, скажем? Получится ли это немножко не очень плавно, может так сказать? Это действительно проблема. И мы все время об этом думаем. И мы знаем, что те люди, которые будут присутствовать на этой дебате, скажем, здесь, в Томске, действительно будет определенный слой населения. Но мы надеемся, мы стараемся, чтобы были тоже люди, которые хорошо знают и другую сторону жизни. Россия всегда интересна. Но я думаю, что именно в этом году, когда будет саммит восьмерки, когда Россия является президентом восьмерки, внимание мира особенно сосредоточено на страну. Тем более, что 15 лет с тех пор, как развал Советского Союза, что происходит, что это за страна, высокие цены на нефть, значит, Россия имеет немножко другой облик, чем было даже 2-3 года назад.
Цель британских корреспондентов – представить портрет российского общества, понять, чем живут россияне и какой они видят свою страну. Юрий Лирмак, томский бизнесмен, приглашен на дебаты в качестве эксперта. На вопрос, как изменилась жизнь в России, определенного ответа у него нет.
Но все равно это некорректный вопрос, потому что спрашивать заключенного о том, как у тебя изменилась жизнь после того, как ты вышел из тюрьмы, то это не совсем корректно. То есть ты просто стал свободным человеком, а жил в тюрьме. Вот настолько изменилась жизнь, естественно. То есть в этой стране можно не жить, отсюда можно уехать, поэтому это очень такая демократическая страна, несмотря на последние веяния, когда понятия свободы и демократии, они очень непопулярны. Но, повторяю, у нас у всех есть иностранные паспорта, мы можем взять билеты, если не нравится, уехать. Это еще очень долго, наверное, будет можно.
Николай Петров, член научного совета центра Карнеги, говорит, что принципиально важно проводить такие дебаты не только в столице, но и в среднем российском регионе, таком как Томск, например.
За 15 лет вся страна и все регионы сначала испытали очень глубокий кризис, а теперь находятся на подъеме. И это очень важно понимать. Изменения, которые за эти годы произошли, они совсем не обязательно вот во внешних каких-то переменах должны были сказаться. Это во многом изменения психологические, изменения политические. И здесь Томск и Сибирь вообще особенно интересны, потому что Сибирь, она издавна была таким местом, где люди гораздо более самостоятельны, гораздо более независимы, чем в Европе. Части страны. Здесь, в Томске, как раз можно вдали от и столичного шума, и столичной пыли концентрироваться как раз на тех глубинных изменениях, которые происходили. И мне кажется, главное, что изменилось, это люди. И поэтому мои особые надежды на вот ту молодежь, которая выросла уже фактически, не зная, что такое Советский Союз, выросла в новое время, и от которой зависит будущее страны на ближайшие 20-30-40 лет.
Дебаты в Томске длились около 2 часов. Обсудить за это время последние 15 лет жизни страны, в общем-то, невозможно, говорят эксперты. Поэтому говорили больше о том, что сегодня кажется самым главным. Дело ЮКОСа и Михаила Ходорковского, отмена выборов губернаторов, открытие особых экономических зон, монетизация льгот. Для многих региональных экспертов, политиков и бизнесменов этот разговор на английском стал одной из немногих возможностей открыто говорить о проблемах страны. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 19 часов по московскому времени в нашем эфире программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. В связи с праздником эта программа выходит вместо передачи «Время гостей». В студии Радио Свобода сегодня академик Татьяна Заславская. Это авторитетный российский социолог, автор нашумевшего в начале 80-х годов Новосибирского манифеста. В этом манифесте давался анализ положения дел в стране. Документ наделал много шума и в России, и за ее пределами, несмотря на то, что почти все копии манифеста были изъяты органами государственной безопасности. Напомню вам, что академик Татьяна Заславская — это создатель Всесоюзного центра изучения общественного мнения ВЦИОМ. Еще раз, программа «Лидер», «Лицом к лицу», «Лидер» отвечает журналистам. Сегодня в нашем эфире в 19 часов по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей представил на заседании в Вене доклад по иранской ядерной программе. В нем говорится, что Иран возобновил работы по обогащению урана в нарушении требований международного сообщества. США и ЕС усиливают давление на Иран, чтобы добиться свертывания его ядерных разработок. Иран грозит изменить политику в области экспорта нефти. По всей Индии ужесточены меры безопасности после вчерашних взрывов в Варанаси, унесших жизни по меньшей мере 20 человек. Десятки людей получили ранения, пока никто не взял на себя ответственности за случившееся. В Чечне с начала года были убиты 25 мирных жителей, еще 28 человек похищены. По информации правозащитного центра «Мемориал», это приблизительные данные, так как нет информации о ситуации в большинстве районов республики. В Гальском районе Абхазии неизвестные застрелили 4 мирных жителей, в том числе 7-летнюю девочку. Еще один человек получил ранение. Автомобили, в которых ехали погибшие, подверглись нападению в зоне безопасности, находящейся под контролем российских миротворцев. В разных районах Багдада обнаружены тела 23 мужчин и подростков со следами насильственной смерти. Причина массовых убийств неизвестна. В Иркутской области в горах недалеко от озера Байкал в результате схода лавины погибли 2 сноубордиста, граждане Швейцарии и Франции. Под завал попали 6 человек из группы, в которую входили 19 иностранных туристов и 2 российских инструктора. Сегодня Международный женский день. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в обращении к женщинам мира по случаю праздника призвал их участвовать в принятии важнейших решений во всех областях и на равноправной основе. Учителя Грузии провели акции протеста с требованием увеличения зарплаты и улучшения условий медицинского страхования. В Киргизии 24 марта, дата начала восстания против президента Аскара Акаева в 2005 году, будет отмечаться как государственный праздник. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 8 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Хрущевская десталинизация. Радио «Свобода». 8 марта 1963 года.
Только в 1956 году на закрытом заседании 20-го съезда Хрущев счел за благо переменить убеждения. На этом съезде впервые обнаружилось, что в лице Никиты Сергеевича народы нашей страны имеют не соратника Сталина, а разоблачителя его преступлений. Едва ли по доброте душевной или за угрызение совести, или чувство долга перед народом и родиной, заговорил Хрущев о Сталине в тоне осуждения. Сделал он это в значительной мере потому, что скрывать весь этот кошмар народоубийства от мирового общественного мнения стало далее невозможно. Хрущев постарался перехватить у жертв режима инициативу в деле разоблачения Сталина, чтобы контролировать неизбежный процесс разоблачения и преступлений сталинского режима, использовать этот процесс в интересах правящей партийной верхушки. Не успел, однако, миновать шок, вызванный сенсациями 20-го съезда, как Хрущев меняет курс. В журнале «Коммунист» номер 12 за 1957 год Хрущев писал:
«У Сталина были большие недостатки, но он был преданным марксистом-ленинцем. Советский народ будет помнить Сталина и возрастать. воздавать ему должное.
Такая смена вех свидетельствует о том, что Хрущев явно испугался масштабов десталинизации, испугался эмоций, охвативших десятки миллионов людей. Сейчас Хрущев стремится осуществить дальнейшую экспроприацию личной собственности граждан. Цель все та же – усилить до предела зависимость каждого человека от государства. Хрущев отрекается от мертвого Сталина, чтобы защитить живую систему, созданную Сталином. Недаром широко распространилась в народе шутка о завещании Сталина. Говорят, будто бы Сталин завещал своему преемнику: «Отрекись от меня, прокляни меня, но действуй, как я». И поэтому принципиально ничего не изменится. Будет ли Хрущев теперь превозносить или проклинать Сталина?
Радио «Свобода» о хрущевской десталинизации. 8 марта 1963 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 16 часов 35 минут. Нашу программу продолжит выпуск новостей науки и техники. У микрофона Александр Сергеев.
Группа немецких биологов обнаружила, что число нейронов в гиппокампе молодых мышат сильно зависит от физических нагрузок, которые испытывала их мать в период беременности и лактации. В эксперименте в клетке с беременными самками устанавливали колесо, в котором они каждую ночь накручивали от 2 до 3 километров. В контрольной группе колеса не было, и мыши вели намного менее динамичный образ жизни. На 3/4 беременности мышата, созревающие у физически активных самок, имели на 20% меньше нейронов. Однако вскоре после рождения у них наблюдался резкий всплеск роста нейронов, и уже через месяц они на 40% обгоняли детенышей малоподвижных матерей. Исследователи пока не знают, как объяснить полученные результаты, и предупреждают, что их ни в коем случае нельзя напрямую переносить на человека. Астрономы, занимающиеся изучением физики Солнца, прогнозируют, что во время очередного 11-летнего цикла солнечная активность может быть на 30-50% выше, чем во время последнего цикла. Сейчас активность Солнца близка к минимуму. Однако по вопросу о том, когда начнется очередной, 23-й с момента начала наблюдений цикл солнечной активности, общего мнения у астрономов пока нет. Одни специалисты ожидают увидеть первые признаки нового цикла уже в конце этого года. Другие считают, что он может задержаться до начала 2008 года. Последний максимум солнечной активности наблюдался в 2001 году. Очередной пик ожидается в 2012. Группа итальянских и американских геологов представила свидетельство того, что 3800 лет назад на вулкане Везувий случилось мощное извержение, которое погребло под толстым слоем пепла территорию, где расположен сейчас город Неаполь. Извержение значительно превосходило по силе то, которое случилось в 79 году нашей эры и уничтожило город Помпеи. Слой пепла толщиной несколько метров полностью накрыл деревню, расположенную в 25 километрах от вулкана. По словам ученых, современный 3-миллионный Неаполь не имеет адекватной программы эвакуации населения на случай повторения подобной катастрофы. Группа студентов из Сингапурского политехникума создала генетически модифицированные растения, которые начинают светиться, когда им не хватает влаги, сообщает агентство Рейтер. В геном растений был введен ген флуоресцентного белка морской медузы. Свечение листьев растений довольно слабое, и увидеть его невооруженным глазом невозможно. Однако его можно зарегистрировать специальным оптическим сенсором.
Это был выпуск новостей науки и техники. Его представил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Сбор таможенных платежей с ввозимых в Россию цветов в этом году увеличился почти на 600 тысяч американских долларов. Как сообщил заместитель начальника Центральной оперативной таможни России Ярослав Андреев, это в первую очередь связано с недавно принятыми мерами по борьбе с контрабандой цветов, рассказывает наш московский корреспондент Анна Колчина.
Цветы, которые продаются в Москве, в основном привезены из Голландии, Колумбии, Эквадора. Причем слухи о том, что цветы, ввозимые из-за рубежа, подвергаются обработки какими-либо веществами, полностью опровергаются представителями таможенной службы России. В этом году сбор таможенных платежей из цветов, ввозимых в Россию, достиг рекордной суммы – почти 6,5 миллионов долларов. Более полумиллиона долларов в государственный бюджет внесли в ходе межрегиональной операции под кодовым названием «Гиацинт» по пресечению контрабанды цветов накануне 8 марта. Операция началась 13 февраля и продолжится еще несколько дней. Рассказывает представитель Центральной оперативной таможни Игорь Кирпач.
В чем там была суть контрабанды? Значит, суть в том, что незаконно при перемещении через таможенную границу они заявляли в документах недостоверные сведения о весе товара. Пошлина берется с килограмма цветочной продукции. Составляет 0,9 евро за килограмм, занижая вес. Они не доплачивали государству просто огромные суммы денег. Если я через вас донести до возможных потенциальных нарушителей, я хочу сказать, что мы имеем возможность получать напрямую информацию при осуществлении отправки из Колумбии, Эквадора и Голландии. То есть мы знаем о том, что выехало к нам еще до въезда в Россию.
Кроме указания в документах неверного веса цветов, бывают и другие нарушения. Под видом дешевых цветов или зелени для украшения букетов везут дорогие, а также живые цветы пытаются провести как сухоцвет. Однако замначальника Центральной оперативной таможни России Ярослав Андреев заметил.
Такого явного, наглого контрабандного перемещения товаров по прорывам границы с проходом под шлагбаум в этом году нами практически не зафиксировано.
Поддержал это заявление Игорь Кирпач.
Да, и когда говорили, что 60% цветов ввозится в Россию контрабандным путем, это заблуждение просто и абсурд, понимаете, не более того.
На аукционе в Голландии одна роза Гран-при – это самый дорогой сорт роз. Стоит 2,5 евро. Здесь вы ее купите не меньше, чем за 120 рублей. Самый дешевый сорт – колумбийские розы, изначальная стоимость которых около 50 центов. Как правило, активная поставка цветов в Россию носит сезонный характер, связанный с праздниками. Чаще всего объектами таможенных правонарушений цветы становятся к началу учебного и Новому году. В этом году в течение нескольких дней до 8 марта в Москву было ввезено около 1500 тонн цветов. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 41 минута. Информационную программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее ведет Кирилл Кобрин.
Среди российских политических интернет-ресурсов выделяется сайт бумажного журнала «Россия в глобальной политике», чуть ли не единственного издания в стране, профессионально занимающегося вопросами международных отношений. Сайт не является зеркальным отражением журнала, он гораздо шире и включает в себя другие материалы, посвященные внешней политике России и глобальной политике в целом. Один из них – комментарий главного редактора издания Федора Лукьянова, посвященный двум недавним историческим юбилеям – 75-летию Михаила Горбачева, завершившего Холодную войну, и 60-летию фултонской речи Уинстона Черчилля, с которой, как считается, эта война началась.
Холодная война жива, причем не в силу инерции политического сознания, не поспевающего за стремительными переменами, а потому что она по-прежнему необходима бывшим противникам в качестве основы для политической самоидентификации. Ведь на смену ей так и не пришло ничего, что по-настоящему заполнило бы образовавшийся идеологический вакуум.
По мнению автора, обе стороны виноваты в том, что международная ситуация и особенно общественное сознание в великих державах еще остается в состоянии холодной войны.
На рубеже 90-х годов шанс был упущен. Вместо этого двинулись по пути наименьшего сопротивления, деления на победителей и побежденных. Самым неприятным следствием этого стала нынешняя ситуация, главной приметой которой является глубокий кризис привычных идеологий.
В России этот процесс, по мнению Лукьянова, происходит так.
За последние 20 лет мы дискредитировали или признали несоответствующими российской специфике все базовые модели развития. Сначала советскую, попросту изжившую себя, затем либеральную, ориентированную на Запад. Наконец, модель авторитарного реформирования сверху, если угодно азиатскую, на которую многие возлагали надежды в начале текущего десятилетия.
Федор Лукьянов считает также, что и по ту сторону бывшего железного занавеса идеалы демократии ослаблены использованием их для решения прагматических геополитических задач. Чем же заполнится образовавшийся вакуум? Об этом автор комментария Федор Лукьянов.
Это, к сожалению, идеология религиозного пробуждения, которую мы сейчас наблюдаем. Ведь в ответ на проявление исламского возрождения или пробуждения мы уже начинаем видеть встречное возвращение религиозной самоидентификации в частях света, где, казалось бы, это давно уже ушло и на абсолютно светском Западе, и в еще недавно насквозь атеистической России. И вот это, на мой взгляд, является главной опасностью, то есть прорыв такого средневекового сознания, средневековой самоидентификации в высокотехнологический и опасный с точки зрения взаимного уничтожения 21 век. Это, безусловно, уже не будет холодной войной, поскольку холодная война развивалась по очень жестким принципам баланса и взаимного сдерживания. Когда нет четкого объекта сдерживания, соответственно, эта модель уже неприменима.
Предупреждает Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Русский политический интернет. Кирилл Коблин.
Московское время 16 часов 45 минут. Сейчас в программе «Время свободы» заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей представил на заседании в Вене доклад об иранской ядерной программе, в котором говорится, что Иран возобновил работы по обогащению урана в нарушении требований международного сообщества. По всей Индии ужесточены меры безопасности после взрывов в Варанаси, унесших жизни по меньшей мере 20 человек. В Гальском районе Абхазии неизвестные застрелили 4 мирных жителей, в том числе 7-летнюю девочку. Преступление совершено в зоне безопасности, находящейся под контролем российских миротворцев. В различных районах Багдада обнаружены тела 23 мужчин и подростков со следами насильственной смерти. Причина этих убийств неизвестна. В Иркутской области в горах недалеко от озера Байкал в результате схода лавины погибли 2 сноубордиста, граждане Швейцарии и Франции. Учителя Грузии провели акции протеста с требованием увеличения зарплаты и улучшения условий медицинского страхования.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит панорама новостей экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Потребительские цены на автомобильный бензин в России с 21 по 27 февраля выросли на 0,2%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. В целом за 2 месяца бензин в стране подорожал на 1,4%, что на 0,5% меньше показателя января-февраля 2005 года. Объем первичной переработки нефти в России в последнюю неделю февраля составил примерно 4 миллиона 160 тысяч тонн. Это на 0,3% меньше, чем неделей ранее. Общая задолженность за услуги жилищно-коммунального хозяйства в России составляет сейчас 365 миллиардов рублей, сообщил министр регионального развития Владимир Яковлев. По текущему курсу это более 13 миллиардов долларов. Примерно пятая часть этой суммы, по данным министра, долги населения предприятиям коммунального хозяйства. Говорит Владимир Яковлев.
Накопились колоссальнейшие долги. Цена долга вот этих организаций составляет кредиторская более 360 миллиардов рублей. Долг этот растет. Значит, неправильно что-то в этой ситуации. Мы предлагаем поэтому ликвидировать эти организации, либо перевести их в иную форму собственности, предложив при этом создать нормальный рынок услуг. И чтобы граждане, объединяясь в товарищество собственников жилья, могли эту услугу заказать и потребовать. Сегодня потребовать улучшения качества. Несмотря на то, что ты платишь деньги, растут тарифы. и невозможно.
Министерство экономического развития и торговли России не считает нужным пересматривать уровни повышения тарифов естественных монополий, установленные ранее на 2007 год. С таким заявлением выступил представитель министерства Кирилл Андросов. По планам, в следующем году рост тарифов «Газпрома» составит 8%, российских железных дорог 7%, РАО «ЕС России» от 6,5% до 7%. Правительство России в четверг рассмотрит вопрос о развитии в стране сельскохозяйственного машиностроения. В частности, ожидается обсуждение программ разработки новых моделей комбайнов, дизельных двигателей, а также машинных комплексов для животноводства. Также по планам правительство рассмотрит предложения по проведению антидемпинговых и компенсационных расследований для защиты внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных производителей. Кроме того, как сообщил первый вице-премьер Дмитрий Медведев, правительство в ближайшее время рассмотрит программу социальной поддержки населения, проживающего в сельской местности.
Эти проблемы, естественно, находятся в зоне внимания, и в ближайшее время будет утверждена постановлением правительства программа социальной поддержки села. В частности, там как раз и зарезервированы средства на предоставление кредитов и на развитие ипотечной системы для сельскохозяйственных тружеников.
Количество российских граждан, выехавших на отдых за границу в 2005 году, увеличилось на 3,5% и составило примерно 6 800 000, сообщила Федеральная служба статистики. В то же время, по сравнению с 2004 годом, темпы роста этого показателя снизились более чем в 4 раза. Также в минувшем году сократился и поток иностранных туристов, посетивших Россию, примерно на 16,5%. Эксперты объясняют это ростом цен на основные услуги, входящие в состав туристического пакета. С их мнением согласен и руководитель Федерального агентства по туризму Владимир Стражалковский.
Объективным я бы отнес подорожание топлива и авиационного керосина как следствие повышения цены на нефть, поэтому стоимость перелета существенно возросла, и на короткие расстояния в Европе она возрастает не так значительно, как возрастает на более дальние расстояния в Россию, но и возросли цены на гостиницы достаточно существенно. Возросли цены на гостиницы, и количество гостиниц туристического класса сократилось. Когда сокращается количество мест, оставшиеся на этом рынке, конечно, поднимают цены.
Экспорт из Соединенных Штатов самолетов, вертолетов, а также двигателей к ним и запасных частей в 2005 году увеличился более чем на 18%, примерно до 67,5 миллиардов долларов. Такие данные приводит Американская ассоциация аэрокосмической промышленности. Доля гражданской продукции в нем составляет более 85%. Для сравнения, весь объем российского рынка авиационной техники не превышает сегодня 2,5 миллиардов долларов. Однако, по оценке министра промышленности и энергетики Виктора Христенко, ситуация в этом секторе экономики должна измениться после объединения всех ведущих российских производителей в Национальную авиастроительную корпорацию.
До 2015 года объем инвестиций всех источников в эту сферу, в эту корпорацию составит порядка 20 миллиардов долларов. Объем бизнеса должен увеличиться в 3 раза. С 2-2,5 миллиардов долларов сегодня до 7-8 миллиардов долларов в 2015 году. Предполагается увеличение в 7 раз гражданского сектора авиастроения. Предполагается, что в сфере гражданского и транспортного авиастроения на глобальном рынке в наших сегментах мы должны выйти на 15-20% уровень.
Нью-Йоркская фондовая биржа, крупнейшая в мире, начинает сегодня торговлю акциями объединенной компании, которая была образована после покупки этой биржи за 10 миллиардов долларов электронной биржи Archipelago из Чикаго. Сделка была завершена накануне, после чего Нью-Йоркская фондовая биржа, основанная в 1792 году, впервые в своей истории превратилась из некоммерческого товарищества, которым владели 1366 его участников, в открытую акционерную компанию. Курс доллара на сегодня 27 рублей 99 копеек, на 11 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 48 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 17 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил мой коллега-обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов. Московское время 16 часов и почти 53 минуты. Вы слушаете Информационную программу «Время свободы», ее первый час, завершит наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Израиля. На севере, в северном городе, в этой стране, в городе Хайфа, есть маленький театр «Маген», который создали выходцы из бывшего Советского Союза. Постановки этого театра, которые идут без слов, понимают и недавние иммигранты, и местные старожилы. О театре «Маген» в своей истории рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
Театр «Маген» альтернативный, или по определению его режиссера и художника Рахель Спектор, альтернативнее альтернативного. Труппа театра состоит из самой Рахель, режиссера, художника и актрисы в одном лице, ее мужа Евгения, на котором лежит техническая деловая сторона, свет, звук, иногда роль ведущего, а также коммерческие заботы. Действо, происходящее на сцене этого театра, не требует знания языка. На сцене театра «Маген» – царство символики. Куклы, маски, пластика и мимика в сопровождении музыки и световых эффектов. Но сюжеты пьес, образы и ситуации достаточно традиционны и узнаваемы, что тоже помогает восприятию. Нетрадиционна лишь форма экспрессии. В сказке «Принцесса на горошине» в интерпретации театра «Маген» принц в парике с буклями, костюме кавалера позднего средневековья, в замке, чьи стены увешаны портретами именитых предков, ждет свой идеал. Принц ожидает свою принцессу, любовно прижимая к груди портрет Джоконды. И она приходит, принцесса с портретом Моны Лизы. Однако конец сказки далек от оригинала. Пригодность принцессы в сказке театра «Маген» определяют совсем не горошиной. Королева-мать, порывшись в сумке Моны Лизы в ее отсутствии, обнаруживает там семисвечник Минору и другие атрибуты иудаики. И, конечно же, несмотря на все соответствие идеалам принца, она им совсем не ровня. Принцесса уходит во свояси, а бедняге принцу приходится отказаться от своей мечты. Происходящее на сцене заставляет думать и сопереживать, дает понимание на уровне ассоциаций носителю любого языка, в том числе и иврита. Единственный критерий – это культурный уровень зрителя, без которого понять происходящее просто невозможно. Рассказывает Рахель Спектор.
Так как спектакль без слов, то его может смотреть, в принципе, любой человек. В любой ориентации – светский, традиционный, религиозный. Единственным, как оказалось, цензом – общекультурный уровень. Потому что если человек не интеллигентен, если человек никогда в жизни не слышал симфонической музыки, то вот так вот на раз включиться и начинать понимать язык – это всегда тяжело.
Рахель была художником-кукольником и в прежней жизни, в Харькове и Ленинграде, но на Святой Земле началось все с банального объявления Министерства культуры Израиля.
Это был год Иерусалима. Что-то такое? Объявили год Иерусалима. И мы решили, ну раз год Иерусалима, то надо же делать спектакль на Иерусалиме. И я вдруг представила, что вот царь Соломон у меня будет марионеткой. А потом представила, что царь Соломон будет петрушкой. Как-то мне стало что-то не по себе. То есть я поняла, до какой степени я нахожусь в другом мире. То есть я пришла к Богу, к традициям, к пониманию этой земли через театр.
Иерусалим, хоть и называют золотым, на самом деле город из белого камня. И по словам Рахель, вдруг по наитию, именно древние камни заговорили в ее воображении.
И вдруг вот тут начинается мистика. Во мне как бы прозвучала фраза «камни», говорят. «Камни Иерусалима рассказывают свою историю». То есть камни превращаются в людей, люди превращаются в камни. И все это происходит вот в неком как бы абстрактном пространстве. И через это как бы идет повествование. И мы нашли материал, банальный пенопласт, который больше всего похож на иерусалимские камни, которые я просто начала резать. Маски, куклы, я не знаю, как это назвать. Это скульптура, это ближе к скульптуре, конечно, подвижная. Где, с одной стороны, был какой-то достаточно абстрактный для меня, странный для меня, странный тип, лик. Но при повороте там была каменная стена.
Спектакли «Рахель Спектор», спектакли «Откровения». В них воплотила она свои переживания и открытия на Святой Земле. По ее словам, выбрала она профессию художника-кукольника совсем не случайно. Ведь в ее театре куклы-артисты, не только выполняющие беспрекословно все указания режиссера, но и от начала до конца созданные им самим, иногда по образу и подобию. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Репортаж Равшана Гусейнова прозвучал в рамках нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – это ситуация в Чечне. Сегодня исполнился ровно год со дня гибели чеченского лидера Аслана Масхадова. Накануне в республике возобновил свою работу датский совет по делам беженцев. Итак, разговор на эту тему через несколько минут после выпуска последних известий.
Срочные меры по прекращению этой блокады.
Я не верю, что в Ираке идет гражданская война. Потенциальная возможность для нее, однако, всегда была здесь.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы рассматриваем это как попытку государственного переворота.
Я присоединяюсь к требованию положить конец насилию против женщин.
Эта птица нафарширована вирусом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.